Золотое правило. Более всего тайна евангельской проповеди раскрывается в следующем стихе. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. Средневековые богословы называли этот стих «золотым правилом». Поразительно, как часто выраженная в нем мысль звучит в других источниках, начиная с Библии, где говорится, что «ненавистно тебе самому, того не делай никому» книга Тавита, глава 4, стих 15. Очень близко к тому, о чем говорит Иисус, подходит его старший современник Раввин Гилель, который учил, что «вредно тебе, того не делай другому, вот тебе и весь закон», а остальное – комментарий. А Иисус уточняет, ибо в этом законы пророки. Но если Гилель поучает, что вредно тебе, не делай другому, то Иисус говорит, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Греческий мыслитель Исократ писал, не делай другим того, что злит тебя, когда ты испытываешь это на себе от рук других. Младший современник Иисуса, философ Эпиктет, заметил, «Отчего избегаешь ты страдать сам, не налагай то на других». Наконец, Александр Север, римский император, считавший себя философом-стоиком, говорил, «Чего ты не хочешь, чтобы сделали тебе, того не делай никому другому». Этот, по-своему, замечательный человек – в своем домашнем покое для молитвы поместил три статуи – Авраама, Орфея и Иисуса, стремясь как бы слить воедино Ветхие и Новые Заветы и языческую олимпийскую религию. За много веков до Иисуса китайский философ Конфуций сказал «Чего не желаешь себе, того не делай другому». Как видим, это правило типично для самых разных философских и религиозных систем. Казалось бы, Иисус не сказал ничего нового. Но Он, в отличие от многочисленных Своих предшественников, произносит слово «делайте», в синодальном переводе «поступайте». Таким образом, все формулы до Христа носили характер отрицательный, как в заповедях «не убий», «не укради» и так далее. Христос говорит о том же, но в утвердительной форме. И это очень важно, так как здесь речь идет не о пассивном неделании зла, а об активном доброделании, которое есть христианство. Об этой активности христианства мы часто забываем, а зря. Христианство – это путь. Если обратиться к притче о богатом Лазаре, то легко понять, что богатый, о котором здесь говорится, не делал ничего плохого. Он, например, мог бы прогнать Лазаря от своих ворот, но не сделал этого. Он позволил Лазарю лежать у ворот, просить милостыню, питаться объедками и так далее. Но он и не сделал для Лазаря ничего хорошего. Неделание зла еще не есть добро. Когда мы об этом забываем, то как бы автоматически – перестаем быть христианами. Христианство – это путь. В книге «Деяний святых апостолов» в синодальном переводе несколько раз встречается слово «учение», учение, которое проповедуют апостолы. Но если взять славянскую Библию, где «Деяния святых апостолов» переведены, хотя и чрезвычайно сложным языком, но очень точно, то окажется, что там слова «учение» нет. Там есть слово «одос» – «путь». Это как раз то, о чем говорится в Нагорной проповеди. Христианство, повторю, не есть доктрина, система или теория. Христианство – это путь, по которому надо пройти. Не пройдя по нему, нельзя быть христианином. И дальше в Нагорной проповеди, после 13 стиха 7 главы, Иисус показывает нам два пути – один путь праведника, второй грешника. Это тоже очень старый библейский образ. Вот эти стихи. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». О двух путях говорит нам первый псалом: «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет» — стих 6. Замечательные стихи, из которых ясно, что не сами нечестивые погибнут, погибнет путь нечестивых. Это значит, что в какой-то момент обнаружится, что у нечестивых нет дороги, что они оказались в тупике, и тогда они непременно из этого тупика станут искать выход и найдут его, в конце концов, на пути праведников. Та же мысль содержится уже во Второзаконии. На последних страницах Пятикнижия речь идет о двух путях. Моисей говорит: «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Глава 30, стихи с 15 по 19. Таковы эти пути: путь жизни и путь смерти, путь погибели и путь дальнейшего процветания. О двух путях говорит не только Библия, но и греческие философы. Ксенофон, современник Сократа, и его ученик, оставивший среди своих сочинений воспоминания о Сократе, тоже рассуждает о двух путях – пути праведников и пути нечестивцев. Можно привести много мест из книги притчей Соломоновых, из книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», где именно о путях, узком и широком, говорит Бог. Но нигде в Ветхом Завете нет образа ворот. Зато у греческого философа Кибета, почти современника Нового Завета, есть такой образ. Кибет говорит: «Видишь эти воротца и маленькую дверцу, и перед ней совсем немного народа. Это дорога, которая ведет к истинному знанию. Немногие входят в узкие ворота, и немногие входят в маленькую дверцу. Для греческого философа это дверь, ведущая к истинному знанию, а для Иисуса – к истинной жизни, к правде, к Богу, к спасению». В Евангелии от Иоанна Иисус говорит: «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется» — глава 10, стих 9. Значит, эти ворота опять-таки не что-то, а кто-то. Узкие ворота — это сам Христос, который говорит: «Я есмь дверь», и далее: «Я есмь путь и истина и жизнь» — глава 14, стих 6. Поэтому путь, который предлагает нам Иисус, — это Он Сам. Следовательно, вне нашей личной встречи со Христом не может быть христианства, из которого доктрины все равно не получается, как бы этого нам иногда не хотелось. Христианство осуществимо только как личная встреча с человеком из Назарета по имени Иисус. Вне этого в какой-то момент жизни мы непременно окажемся на пороге полного духовного краха. В этом смысле христианство, в отличие от любой философской теории, не интеллектуально, а реально. Это хорошо понял Корсавин в годы своего мученичества в лагерях. Больной старик, он оказался на тюремных нарах и не сдался, и не сломался. Всю жизнь он писал о христианстве, изучал и исследовал его, но когда наступил момент быть христианином, он понял, что христианство — это не теория, а путь, по которому надо идти. Понял и прошел по нему, подобно мученикам первых веков, подобно тем, кого мы почитаем как святых и чьи имена носим. Все мы, люди XX века, привыкли мыслить теориями, доктринами, системами. Перейти от такого способа мышления к жизни во Христе нам очень трудно. Но это задача для каждого. Задача, решение которой часто не дается. Задача, заключающаяся в том, чтобы жить, а не смотреть на жизнь со стороны.